Екатерина Орлова. Выгодный брак. Глава первая. Я готовилась выйти замуж. Мне было всего 20, но я должна была стать женой одного из самых завидных холостяков – Игната Емельянова. Голубая кровь, куча денег и море пафоса. А еще он сноб, каких поискать. Мне было сложно понять, что я буду с ним делать, потому что веселиться этот 28-летний мужчина совсем не умел. Что ж, вопрос, становиться ли мне женой банкира, не вставал в моей семье. Это было, что называется, акт воссоединения денег. Папа был деловым партнером отца Игната, и между ними была многолетняя дружба и партнерство. Наши мамы состояли в одних и тех же благотворительных фондах. Мы не росли с Игнатом вместе. Мы познакомились-то только, когда мне было 13. И уже тогда он поразил меня своей серьезностью. Парень всегда знал, кем станет, и активно к этому готовился. А меня в 13 просто поставили перед фактом. Когда окончишь институт, станешь женой Игната. Вот так вот просто. Просто для них, сложно для меня. Я чувствовала себя, словно была закована в клетку. Каждый мой шаг строго контролировался. Я не могла сделать ничего, что поставило бы под угрозу этот союз. Так что вечеринки и тисканья с парнями совершались втайне от всевидящего ока моего отца. И не спрашивайте, в каком веке мы живем. Да-да, это все еще 21-й. Но финансовая элита этой страны, кажется, задержалась в 18-м. Мне просто не повезло родиться в такой семье. Я была помешана на цветах. Поэтому специализации в университете мне позволили выбрать ботанику и цветоводство.
Научишься правильно сочетать букеты для столовой.
Именно так моя мама объяснила свое согласие. С самого рождения я была той, кто наладит и укрепит деловые связи, когда придет время. Той, кого всю жизнь готовили стать трофейной женой. Меня не учили быть профессионалом или серьезным человеком. Меня учили языкам, прилежности, покорности по отношению к мужу, игре на фортепиано. А еще прививали чувство вкуса, меры и такта. В общем, я была настоящей куклой в руках своей матери. И теперь настало время оправдать все ее старания. Я была морально готова. А как иначе, если тебе 9 лет в голову вкладывали необходимость соответствовать? Только бунтарка, заключенная в клетку тела, пыталась срезать прутья пилочкой для ногтей. Одно дело, когда тебе нужно сдерживаться пару часов в день в присутствии родителей. И совсем другое, почти круглые сутки, будучи рядом с мужем. Я пыталась настроиться, буквально задерживала дыхание до шума в ушах, в надежде, что от этого напряжения смирение возникнет само собой. Я прорычала, упав лицом в подушку, когда в очередной раз мои усилия закончились провалом.
«Амалия, поднимись с подушки. Ты ведешь себя неподобающе», —
чопорно произнесла мама от двери комнаты. Я со вздохом выровнялась и спустила на пол свои голые ступни.
«Милая, у тебя на сегодня запланирован поход в салон и девичник. Пора выбираться из пижамы. И через 15 минут мы с отцом ждем тебя за столом».
«Позвольте представить вам мою маму, Викторию Сергеевну Ворошилову. Русская по корням и англичанка по рождению. Дочь российских эмигрантов, прирожденная светская львица и борец за права хомячков. Что вы смеетесь? Она действительно состоит в обществе по защите прав хомячков и является его активным членом. Мама воспитывалась так же, как и я. Частная школа для девочек, балет, языки, домоводство, музыка, дипломатия. У нее образование в сфере английской литературы. И если бы она не вышла замуж за папу, то могла бы стать прекрасным профессионалом. Она действительно знает об английской литературе все. Но мама, как и предполагалось, стала профессиональной женой. Эта же дорога была уготована и мне. И моя мама действительно верила в то, что это лучшая судьба для любой девушки. Мне всегда было интересно, лазала ли моя мама в детстве по деревьям, стреляла из рогатки, сбегала из дома, чтобы побыть с парнем. Пробовала ли алкоголь до 18? Потому что с деревьев меня всегда снимали и наказывали отсутствием ужина. Рогатки отбирали и наказывали отсутствием мультфильмов. Когда поймали на поцелуе с соседским парнем Игорем, я месяц просидела под домашним арестом с ежедневными лекциями о неподобающем поведении. Ну а с алкоголем все было совсем жестко. Я читала Канта 2 месяца. Потом пересказывала папе и была вынуждена обсуждать плюсы и минусы его теорий. В 16 лет. Теперь будем знакомы. Я снаружи послушная и спокойная будущая светская львица Амалия Ворошилова. Внутри меня бушевал пожар. Когда-то бабушка Ворошилова, жена знаменитого литературного критика, назвала меня сущим диваленком, дарованным в наказание за загубленную душу Степана. Тот был ее первенцем, которого любовь довела до самоубийства. По сей день бабушка с дедушкой так и не признали своей вины за это. Степан порезал вены, когда его девушку Кики насильно вернули в Мексику. Мои предки сделали это из страха смешения кровей, потому что юные влюбленные были из разных социальных слоев. Мать Кики служила в доме нашей семьи горничной. Я как-то встречала эту Кики. Она так никогда и не вышла замуж. Все ждала, когда ее возлюбленный достигнет совершеннолетия и приедет за ней. Но он не достиг. Не хватило буквально пары дней. Кики приезжала в Англию в поисках возлюбленного как раз тогда, когда я гостила у бабушки с дедушкой. Бабушка тогда обвинила бедную женщину в смерти своего сына и выгнала ту за порог. Это самая страшная история в нашей семье. Но она никого ничему не научила. Хотя нет, меня научила. Быть внешне смиренной и никогда не влюбляться. Именно эта наука и вела мои ноги к ванной комнате, чтобы привести себя в порядок. Потому что ни в коем случае я не могла появиться за столом в пижаме. Что уж говорить о подаренных Олей мохнатых тапках-зайчиках.
«Где моя сладкая красавица?» — послышался через 5 минут голос моей няни Оли.
Она до сих пор была с нами. Она воспитывала мою старшую сестру Марго, брата Сан Саныча, меня и теперь старшего брата Жоржа, то есть Георгия. Только Оля меня понимала. Мы часто шептались с ней перед сном. Она рассказывала о своем веселом детстве, о том, как развлекается молодежь в нашем городе, о том, как живут нормальные дети, о том, откуда у них на коленях раны, а на руках синяки. Она говорила и говорила, и я впитывала каждое слово. Мне не нужны были сказки на ночь. Я хотела слушать о реальной жизни. Когда я была маленькая, под прикрытием прогулки или похода на занятия балетом, мы выбирались в парк, где я играла с нормальными детьми, не боящимися испачкаться в грязи. Правда, потом нам приходилось тайком пробираться ко мне в комнату, чтобы я могла привести себя в порядок. И достаточно часто дизайнерские наряды Оля сжигала на заднем дворе своей сестры Ирины. Теперь моя сообщница по преступлениям стояла посередине спальни и раскладывала на кровати безупречно подобранное платье с кардиганом в цвет. «Оля!» — позвала я.
«Ама, девочка моя!»
— улыбнулась в ответ няня.
«Как спалось?»
«Прекрасно».
«Готова к новому дню?»
«Да». Я вздохнула, скидывая халат, который надела после быстрого душа. «Иду на каторгу», — подытожила я гнусавым голосом, произнеся это уголком рта. Оля хихикнула. Она единственная любила мой веселый нрав и вздорный характер.
«Завтра ты станешь уважаемой леди, будущая Амалия Емельянова. Ты должна вести себя подобающе».
«Да, няня». Я опустила взгляд в притворной покорности, пока натягивала платье, а потом скривилась. «Фу, даже сочетание с его фамилией звучит странно и некрасиво». Одевшись, я присела за туалетный столик. Оля взяла расческу и принялась чесать мои белокурые локоны.
«Я знаю, что ты будешь хорошей женой и прекрасной матерью. Я воспитала тебя достойным человеком».
Она пригладила мои волосы, прежде чем взять в руки обруч такого же молочно-бежевого оттенка, как и платье, и уложила им струящиеся локоны.
«Ты всегда должна помнить о том, чему тебя учили. Но никогда не переставай быть собой. Не позволяй искре в твоих глазах померкнуть».
Закончила она, поглаживая меня по плечам. Я накрыла руку няни своей. «Спасибо тебе за все, что ты для меня сделала. И продолжаешь делать. Я люблю тебя».
«И я люблю тебя, моя девочка», —
ответила она со слезами на глазах. «Эй, Оль, не плачь».
«Ай, ну тебя», —
сказала няня, отворачиваясь и вытирая слезы. Я обняла ее сзади за плечи. «Обещаю, что не подведу тебя».
«Иди, родители ждут», —
произнесла она строгим тоном, который заставил меня лишь засмеяться. Мнимая строгость няни давно перестала пугать меня. Я вышла из комнаты и быстро сбежала по ступенькам на первый этаж. Спокойно я прошла только последние 8, которые были видны из гостиной. Мама не простила бы такой активности.